Здравствуйте, друзья. Алексей Осин у микрофона. И первый тайм нашего спортивного канала или часа спорта, если хотите, на радио «Спутник». Сегодня главные спортивные темы. В первой части исключительно я с вами пообщаюсь, но готов ответить на любые ваши вопросы, если таковые будут. Напомню, что сделать это можно будет, направив свои сообщения на WhatsApp +7 968 366 33 11, телефон для этого. Ну а поговорим мы в частности сегодня об обмане в шахматах. Как это влияет на результат? Действительно, часто ли были случаи? Связано это с тем, что чемпион мира Магнус Карлсен обвинил американца Ханса Нимана в том, что вот он как раз занимается этим читерством, то есть получает информацию о ходе партии и некие советы. Вот каким образом он это делает, никто не знает, но тем не менее, об этом мы во второй части нашего канала поговорим после 10 часов, и это будет беседа с интересным гостем, потом узнаете с кем. Ну, а вот в первой части, прежде всего, об отношении спортсменов к частичной мобилизации, вообще реакции на происходящее, и обусловлено появление этой темы тем, что Анастасия Давыдова, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, то есть вид спорта обласкан властью, можно так сказать, и буквально на руках носит девчонок, особенно тех, которые добились столь впечатляющих успехов. Многие из них занимают ответственные посты, в частности, Давыдова является, пока никаких решений нет на эту тему, генеральным секретарем Олимпийского комитета России. О том, что Давыдова уехала и не собирается возвращаться, сообщили работники ее центра, и даже у журналистов появился скан ее письма. О причинах она не говорит. Реакция, ну, наверное, шоковая реакция, об этом многие упоминали. В Олимпийском комитете говорят, что ее отсутствие не помешает функционированию организации. Татьяна Покровская, наш великий, замечательный тренер, тоже упомянула об этом, сказала, что для нее это было полнейшей неожиданностью. Давыдова выиграла свои медали на Олимпийских играх 2008-2012 годов. Ну, впечатляющий результат, ну, как, собственно говоря, и у всей команды. Пока комментировать это не представляется возможным, но наверняка копилось некая информация, копились эмоции, и в результате вылилось это в то, что вот после объявления частичной мобилизации она скрылась, куда пока тоже неизвестно. Понятно, что сама она мобилизации не подлежит. Ну и еще один тоже громкий случай, поднимался он и на нашем радио. Иван Максимов, тренер молодежной сборной России по бенди, пятикратный чемпион мира, 49-летний спортсмен, получил повестку в военкомат. Это тоже вызвало довольно-таки бурную реакцию. Его жена Ольга Кокорекина обратилась к главному редактору медиагруппы России сегодня Маргарите Симонян, в частности, и информация эта и на ее телеграм-канале появилась. Но тем не менее, Максимов вернулся со сборов, взял свою повестку, направился в военкомат и, соответственно, получил рекомендации, что ему сказали, что он временно негоден к службе и не подпадает под мобилизацию в данный момент. Что будет потом, мы пока, конечно, не знаем. Но вот пока так. К сожалению, все это наложилось на то, что у мамы Ивана случился инсульт. Вот когда она узнала о том, что повестка пришла ее сыну, вот как раз стало ей плохо, отвезли в больницу. Сейчас состояние у нее достаточно тяжелое. Ну и разная реакция, собственно, у самих спортсменов. В частности, один из бойцов ММА, Владимир Минеев, сказав, что его брат погиб в самом начале специальной военной операции в Гостомеле. Ну, вы знаете, что там были наши десантники, а сам Владимир тоже выходит на бой в соответствующем берете десантном. Он сказал, что он пойдет в военкомат и, собственно говоря, готов послужить. И, в частности, помня о своем собственном брате. Обвиняли Марифа Пираева, который довольно-таки высказывался в соцсетях, такие у него мускулинные были выражения, что он уехал, а он действительно находится сейчас за границей. Сам в собственных соцсетях своих Мариф опроверг эту информацию, сказав, что повесток не получал. Сейчас изучает некие приемы иной борьбы, иного стиля, да, для того, чтобы стать более сильным. И если нужно будет защитить родину, это я его цитирую, то не бойтесь, защитим. От армии, сказал он, никогда не косил, обязательно вернусь. Повестка пришла и Никите Алексееву, об этом тоже много писали, это один из известных наших волейболистов, диагональный клуба «Газпром» «Югра», и он отреагировал следующим образом. «Мужик я или нет?» — сказал Никита Алексеев, кстати говоря, многократный чемпион России в составе казанского «Зенита». Ну и, собственно говоря, пойду обязательно и буду следовать рекомендациям наших властей. Ну и, соответственно, еще и Роман Широков высказался на эту тему, участник чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России, сказал, что если получит повестку, то пойдет и, соответственно, тоже будет следовать рекомендации. С Романом я знаком лично, вместе мы играли в хоккей. Ну, вот будете удивляться, хотя Широков футболист и более известен именно на этом поприще. Ну, вот после окончания карьеры взял клюшку в руки, надел коньки, и вот иногда мы с ним на площадке пересекались даже в одной тройке. Так вот, он поступил следующим образом. Так что реакция разная. Ну, мы вспоминаем, конечно, что вот эта волна мобилизации первая для нашей страны вызвала от истерики до патриотизма такую реакцию по всей большой России. Ну и, соответственно, вот сегодня была информация о том, что губернатор Севастополя Развожаев лично разбирался с некоторыми случаями. И действительно, там порой под вот эту частую гребенку подпадают люди, которые совершенно не должны подпадать. Ну, либо детей у них много, например, либо единственный кормилец семье, либо человек просто обремененный некими заболеваниями достаточно серьезными. Но тут, конечно, надо к вот нашей всей этой системе обратиться, и это спорта тоже касается, потому что иногда просто чохом, как тралом, знаете, гребут непонятно кого, вызывая довольно-таки справедливую и негативную реакцию у населения, ведь многие готовы и сами служить без всяких повесток, не нужно людей нервировать, нет тому никакой причины. Ну и еще одна тема, которую я бы сегодня хотел поднять, это ситуация в московском «Спартаке». В этой команде вообще просто не бывает, все время тоже вот на таком нерве, примерно как том, о котором я говорил, то есть любое кадровое или прочее решение вызывает совершенно полярные реакции, как у коллег-журналистов, так и у такого мощного лобби. Это спартакские ветераны, они очень ревнивы к собственной команде. Ну, вы знаете прекрасно, что контрольный пакет акций, все 100% перешли к компании «Лукойл». Раньше владельцем «Спартака» был Леонид Федун, кстати, менеджер, один из генеральных менеджеров этой компании, ну, я имею в виду по иерархии. Так вот, теперь «Лукойл» будет заниматься ситуацией. Обещали болельщикам прозрачную картину, как будут приниматься вот те самые решения. Ну и обрадовали, может быть, тем, что зима будет достаточно продуктивной в плане трансферной активности. 15-20 миллионов евро готовы они выделить на приобретение игроков, и ряд коллег даже написали, что «Спартак» готов включиться в такое корпоративное соревнование с питерским «Зенитом». Но вот в данном случае, не знаю, получится из этого что-то или нет, можно ли перебить «Зенит» и «Газпром», если так говорить, по части финансирования. Так или иначе, нужно еще сформировать команду. И вот спортивным директором клуба был назначен Пол Эшворт, который работал и в Ростове, и в соседней братской стране, в Казахстане, в Астане, где, кстати говоря, играл Андрей Тихонов. Ну и, собственно говоря, вот вокруг этого и пошли разговоры. Потому что Андрей сам сказал, что разговаривал с футболистом Астаны, ну, то ли действующим, то ли прошлым, с которым он знаком, И тот просто недоумевал, как вы можете делать такой вот ход организационный, вы же можете опуститься во вторую лигу. Ну, собственно, тут возникает вопрос, а кого из наших назначать спортивным директором? Был вариант там, ну, не вариант, до этого занимал Дмитрий Попов эту должность, и никаких прорывов тоже, в общем, не наблюдалось. Какие иностранцы могут поехать к нам? Ну, в данном случае Эшвард как раз, он англичанин, он собой олицетворяет два вот этих направления. То есть может действительно знать иностранный рынок, и, с другой стороны, хорошо знать отечественный. То есть, в принципе, специалист знающий. Вот как он это знание употребит во благо или во что-либо другое, ну, тут вспоминаются его подвиги в той же Астане, где даже уголовное дело против него завели. Там такие малопонятные ситуации пограничные, махинации, не махинации. В общем, суд ничего не нашел, но, тем не менее, он посредничал в одном из трансферов, которые осуществил клуб, что, в принципе, нельзя, потому что он является сотрудником, и даже начальствующим сотрудником. Ну и потом тоже, будучи уже уволенным из команды, помогал продавать другого игрока в Болгарию. Ну, и сам подавал суд. В общем, Спартаку только этого не хватало. Там даже потенциально абсолютно безобидные ситуации то рождают вот такую вот реакцию, споры, крики на грани истерики. И вот зачем такого довольно странного персонажа назначать? Ну, вот справедливо задаются вопросом и ветераны, и сами болельщики. Ну, в общем, отношение к Эшворту не самое позитивное. Тут и Евгений Серафимович Ловчев, представитель общества «Спартак» со ссылкой на своего сына, который долго играл в Казахстане, тоже об этом же говорил и передавал недоумение, собственного отпрыска. Вот такая вот ситуация. Посмотрим, что из этого будет. Мне, честно говоря, со своей стороны никаких мощных трансферных вливаний бы и не хотелось, потому что мне очень нравится, во-первых, как работает нынешний тренер, который, в общем, тоже для большинства наших болельщиков был ноунеймом, то есть неизвестным абсолютно персонажем или специалистом, как угодно. Но вот его методы работы, они многих очень покорили. А вот вы представляете, сейчас амбиции взыграют у руководства «Лукойла» и захотят какого-нибудь знаменитого иностранца, например. И расстанутся с Абаскалем, который уже действительно проделал достаточно продуктивную работу. Ну и плюс к тому, есть группа целых игроков. Тут и Хлусевич, и Пруцев, и Умяров, и так далее, да, которые, ну, Зиньковский, который находится, Денисов, который находится на подходе, но если их вот забить, законопатить маститыми парнями из-за границы, то будет вот очередное кладбище талантов, чего бы не хотелось, потом расползутся по всей России матушки, и как будут играть, тут, в свою очередь, не совсем понятно. Ну, еще ряд тем у нас есть, достаточное количество. Мы переступим через несколько десятков секунд. Если возвращаться к теме, ну, отчасти, может быть, косвенно связанные вот с отъездами, с мобилизациями. Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Есть такая пара фигуристов, которые работают у Этери Тутберидзе. Говорили несколько недель назад о том, что они уехали в США. И тоже была непонятная ситуация. Совсем, не совсем будут выступать за Соединенные Штаты. Ну, в общем, получается, что вот пока на сегодняшний день объявили, что они примут участие во внутрироссийских соревнованиях, которые готовы быть весьма и весьма интересными в этом году. На два этапа, по крайней мере, они заявились. Из той конкретики, которая есть, к сожалению, Анна Щербакова, наша знаменитая фигуристка, не сможет выступить пока. Ей сделали операцию на колени, там ничего особо серьезного, но вот несколько месяцев ей придется обойтись без тренировок. Ну и, кроме всего прочего, организаторы этапов, тут их всего будет 5 плюс 6 финал, наших внутрироссийских стартов, попытались развести Трусову, Туктамышеву и Валиеву до чемпионата России, который в декабре состоится. То есть они будут заочно друг с другом конкурировать. Система оценки позволяет сравнивать. Личное впечатление тоже. Тем более, что если можно же посмотреть одно выступление за другим, ну и сравнить, по крайней мере. То есть и оценки сравнить, и выступления, и прикинуть, как они будут уже соревноваться непосредственно друг с другом на одном льду. То есть обещает сезон быть очень интересным. И в этой связи я хотел сказать, в частности, используя информацию от президента Союза биатлонистов России Виктора Майгурова, которую помещает «Спорт-24», он сказал, что его организация, ну, то есть его федерация, получила распоряжение от Минспорта не планировать соревнования и сборы за рубежом. Тут, конечно, встает вопрос о белорусских раубичах, но не знаю, будут ли считать территорию союзного государства, коей является Белоруссия, зарубежной территорией. Не знаю, там запланированы некоторые этапы наших внутренних соревнований. Так вот, еще раз говоря о внутрироссийском календаре, пора нам переставать уже смотреть так на Запад, косить глазом, потому что нужно организовывать собственные соревнования, делать их интересными, не терять футбол, все-таки разбираться вот с этой историей с фан-айди, возвращать фанатов на трибуны, делать праздник из этой игры. А хоккей та же совершенно история. У нас очень конкурентные и интересные внутренние соревнования, полны азарта и страсти. Вот накануне «Спартак» и «ЦСКА» отчаянно рубились, только в овертайме армейцы смогли забросить решающую шайбу. 3-2, ну и «Спартак» тоже был весьма хорош, по крайней мере, в борьбе. Это то, и вот фигурное катание, просто ожидается, я думаю, аншлаги, и народ пойдет и будет просто валом валить на трибуны для того, чтобы увидеть, как выступают, какие программы показывают наши выдающиеся спортсмены. Они есть практически во всех видах программы. То есть вот обязательно нам нужно об этом говорить. Ситуацию мы еще провентилируем с поездкой клубов Национальной хоккейной лиги в Чехию на выставочные матчи. Тут есть такая вот практика. Обычно проводят подобные игры перед началом сезона НХЛ, чтобы популяризировать собственный вид спорта. Ну уж если не смогут на трибуны прийти болельщики из Европы, то, по крайней мере, подпишутся на соответствующие ресурсы для того, чтобы смотреть матчи НХЛ из своей страны. Легко это можно сделать. Но ситуация скандальная. Но вы же знаете, что Чехия в первых рядах, одно из недружественных для России государств. Это формулировка официальная, вы это тоже прекрасно знаете. В Чехии не готовы были дать визы нашим спортсменам, которые выступают за клуб «Сан-Хосе Шаркс», и тем самым не пустить их в страну. Это вызвало очень резкую реакцию у руководства клуба и даже, кстати, у чешского хоккеиста Томаса Гертла, который выступает за этот клуб. Их мнение было однозначным. Или едем все, или не едет никто. Но вот разъяснил глава МИД Чехии Ян Липавский. Он сказал, что если у спортсменов есть уже действующие шенгенские визы, мы их пустим. Если же нет, то будем следовать нашим законам. Ну вот теперь посмотрим. Я, честно говоря, не знаю, каково состояние документов у наших ребят. Но вот если действительно хватит ли мужества и возможности или придерживаться того самого слова, которое дали руководители клуба «Сан-Хосе Шаркс», для того, чтобы отказаться от этой поездки и, в общем, наказать чехов отсутствием возможности даже посмотреть на то, как играют два клуба Национальной хоккейной лиги, вот тот самый выставочный матч. Приятное сообщение, кстати, абсолютно я его поддерживаю обеими руками за. Полку заслуженных мастеров спорта прибыло. Екатерина Александрова, теннисистка, Глеб Ретивых, лыжник, гимнастка Елена Еремина стали ЗМС, как говорят в нашей стране. Ну и это же звание получила и Дарья Касаткина. Помните это, эту историю, так сказать, с ее каминг-аутом, с ее неоднозначным отношением к политике властей. Ну, несмотря на это, она заявляла, что гордится тем, что она русская, но если будет мешать паспорт ее карьере, то она готова рассмотреть варианты. В частности, называла Швейцарию как довольно стабильную страну, ну и так далее. Ну, может быть, действительно ей там нравится. Тем не менее, как вы видите, никаких репрессий по отношению к Касаткиной не было. Более того, государство, ну и, собственно говоря, Министерство спорта не стало отзывать документы, отметило ее заслуги, совершенно справедливо, ее победы на разнообразных турнирах, отметило вот этим званием, это высшее спортивное звание для российских спортсменов. Давайте сравним, например, со случаем Дробязко и Ванагаса, то есть это литовские фигуристы Маргарита Дробязко и Павелос Ваганас. Ванагас, простите, их лишили наград, а у них были государственные награды Литовской Республики, просто за то, что они поехали на коммерческие соревнования в Сочи, на которых они выступали уже довольно давно. Я, разумеется, не эти конкретно имею в виду, а вообще на территории России, в разнообразных проектах вы видели этих прекрасных фигуристов, призеров чемпионата мира, они вообще тесно связаны с Россией. Назвали это все циничным актом посещение Сочи, ну, российской территории, вот так вот. Более того, некоторые злые языки или там горячие головы, как хотите, какие еще штампы есть на сей счет, предлагали лишить Маргариту гражданства, а у нее, судя по всему, два паспорта, и она еще, так сказать, в определенном возрасте, катаясь вместе с Павилосом, взяла литовский паспорт, чтобы иметь возможность выступать вместе за эту страну. Ну, вот так получилось. Никто, кстати говоря, никаких санкций против нее за это не принимал. Ну, а вот сейчас, пожалуйста, сдайте ваши медальки, дорогие товарищи фигуристы, а лучше еще катитесь по добру, по здорову из нашей прекрасной Литвы. Ну, что ж, вот так вот распорядилась жизнь, будем говорить. Еще одна новость, ну, вернее, она не оформилась еще до конца. Второй перенос объявления приговора по делу Николая Ларина. Мы в эфире рассказывали, достаточно обстоятельная беседа у нас была по поводу спортивной школы Чертанова. Действительно, некие нарушения отмечались в этой школе. В частности, можно назвать это дело делом о мертвых душах. То есть приписывались некоторые фамилии в списке для того, чтобы увеличить финансирование. И по словам самого, ну, теперь, наверное, подсудимого уже Николая Ларина, эти деньги шли на обеспечение самой школы, а результаты потрясающие. То есть, наверное, это самая эффективно работающая академия в стране. То есть сейчас 19 человек играет в премьер-лиге. Ну, государственная, так уж точно, да. При этом 3 или 4 в московском «Спартаке». То есть на виду ребята, в крыльях советов целая россыпь. В частности, юное дарование Сергей Пеняев, который в 10-м туре забил красивейший мяч в ворота соперника. Ну и вот, собственно говоря, перенесен, второй раз перенесено объявление приговора. Может быть, задумались. Все-таки надо, конечно, отметить и заслуги Николая. Может быть, вот его такой образ фактически Юрия Деточкина. Если это действительно так. В общем, хочется, чтобы снисхождение проявил суд, конечно, определив, если были какие-то соответствующие нарушения. Напомню, что прокурор, если не ошибаюсь, он 4 года требует. Ну, а, собственно говоря, все хотят, чтобы был условный срок хотя бы. Вот, собственно, и все. В первой части Алексей Осин был в эфире «Радио Спутник».